Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый день. Всем привет.
Продолжим про революции?
Да, про рождение революции. Часть вторая. Часть вторая. Будем говорить сегодня о общих принципах, которые послужили зарождению революции конкретно в России. Если в прошлый раз мы говорили о философском обосновании неизбежности революционных процессов в обществе вообще, то сегодня перейдем конкретно к России, и уж после этого ролика перейдем уже к конкретике образования революционной ситуации с самого начала, то есть с 15 века. Уже поговорим персонально о разнообразных исторических периодах, о процессах с иллюстрациями, о роли православной церкви, о декабристах, как они, что они, вот, ну и в конце концов придем уже к самой революции. Но опять же повторюсь, не с точки зрения перечисления тех или иных политических событий, а именно с философской материалистической точки зрения, как это все укладывается в общую логическую картину мира. Потому что фактуру более чем подробно изложил Егор Яковлев и Борис Юрин, он по этому поводу роликов какое-то уже неимоверное количество выпустил за 3 года, я всех уж даже и не помню, скорее всего, я их все даже и не видел.
К вопросу о церкви. Поступил социальный заказ на тему, а нельзя ли сделать ролики про историю православной церкви, ты обмолвился как-то?
Можно.
Народ возбудился.
Можно, ничего в этом я не вижу сложного, но сложность в этом ровно одна – это время, потому что у нас сейчас есть некий телевизионный проект, плюс про революцию, ну так или иначе все-таки иногда придется реагировать казуально на текущий политический момент, всегда есть о чем поговорить, иногда очень даже надо.
Про Диану Шурыгину, например.
Про Диану или Матильду, которая даже еще не вышла, но уже все возбудились. Даже не знаю, просто я успею, нет, я же как бы еще работаю.
Итак.
Да. Итак. Часть вторая. Рождение революции. Говоря об истории зарождения революции в России, нужно остановиться на трех аксиомах. То есть утверждениях, которые самые очевидные, не нужно доказывать. Первое, ну, их просто нужно озвучить. Первое. История революции в России, в том числе, это в основной своей части история движений и противоречий в экономическом базисе. Это самое главное. Второе. История России в основной своей части, опять же, которая при этом скрыта, спрятана и, как правило, не видна, это история крестьянства. Так как это нетрудно догадаться, крестьянство в разное время составляло от 95 до 80% населения и одновременно, то есть это считает, что весь народ, и одновременно являлась экономическим базисом, потому что Россия до конца 19-го, начала 20 века оставалась аграрной страной, то есть работала, ее моторчик питался крестьянами, как бензином сейчас питается мотор внутреннего сгорания, точно так же моторчик России питался крестьянским трудом. И третья аксиома – экономику нельзя рассматривать как замкнутую систему, за редким исключением изолированных обществ наподобие Австралии, ну там в самом деле. Никто ни от чего, кроме самих себя, не зависел. А если это не Австралия или не какие-нибудь высокогорные племена, а стандартная страна, так вот, в таких рамках не существует отдельно взятой экономики. Не бывает экономики страны X в отрыве от макросистемы, в которую она всегда включена как подсистема. И поэтому рассматривать ее отдельно в отрыве – это большая ошибка.
А вот, извини, перебью и немножко это. А вот есть такой автор, Борис Кагарлицкий, а у него есть такая книжка под названием «Периферийная империя». Не читывал?
Нет.
Я массу интересного узнал. Но продолжим.
Так. Если говорить о России, вот как раз до начала 20 века, то у нас вся история, все движение материи общественное определялось двумя основными факторами. Первое. Это очень низкой продуктивностью, биологической продуктивностью экосистемы. И второе – наличием очень сильного и агрессивного внешнего воздействия. Сначала в развитом Средневековье, Большой Азии в виде орды Чингисхана и ее наследников, ну и потом, естественно, Европы Потому что Орда-то сошла на нет, а Европа сошла на да. И отсюда, в общем, первый тезис, что если рассмотреть данные факторы, то есть наличие очень агрессивных и очень мощных соседей, и при этом крайнюю бедность экосистемы, если пойти в рассуждениях напрямую, в лоб формально-логически, то можно сделать, собственно, абсолютно логичный вывод, что Россия, как крупное, долгоиграющее, централизованное государство, во-первых, не должна была появиться, а появившись, не должна была долго просуществовать. Это абсолютно противоречит всем нормам исторического развития. Мы страна аномальная, нас быть не должно, если посмотреть, повторюсь, формально-логически на процесс. Но к этому мы придем. А сейчас я хотел бы сказать о таком принципе термодинамики, как принцип Лешетерье Брауна. Он, казалось бы, к истории никакого отношения не имеет, но есть такой неплохой автор Антон Лазарев в интернетах. Иногда какие-то статьи мне попадаются на глаза. Вот он мне подсказал подумать, так сказать, об этом принципе. И он, как оказалось, этот принцип имеет абсолютные схожести в социальных процессах. Я пока не могу этого доказать цифрами в руках, потому что я некоторым образом физики плохо понимаю. А там формули же, я как посмотрю, у меня же глаз дергается, начинает.
Свят.
Да, двумя руками крещусь и убегаю. Вот, но, по крайней мере, вывод очень похож. Принцип такой. Если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, температура, давление, концентрация, внешнее электромагнитное поле, то в системе усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия. Вот как оказалось, как я попытаюсь доказать.
У нас это самое, а мы крепчаем.
Да.
Это оно.
Да, да, да.
Только у нас могло родиться такое.
Да, потому что у нас все время это самое, а мы только крепче и крепче. Ты правильно все изложил.
Мастер кратких формулировок.
Да, да, да. Ну, как я уже говорил, всю историю, это неоднократно было озвучено мной в предыдущих роликах, всю нашу историю вывез русский крестьянин. Потому что, во-первых, его больше всего, во-вторых, он обеспечивает экономический базис, который дает нам тут вообще, в принципе, все. То есть еду, оплату вооруженной силы, оплату культуры, оплату науки, оплату строительства чего-либо-то ни было, оплату религиозной надстройки, в общем, все на крестьянине базируется. Соответственно, что такое базируется на крестьянине? Это значит, что у крестьянина отчуждается часть прибавочного продукта. Отметим про себя, что биологическая продуктивность экосистемы без дополнительного внедрения передовых агротехнологий, советской химии и прочее-прочее, специально проработанных условий организации труда, очень низкая продуктивность. Я об этом опять же говорю, повторялся, но еще раз скажу, что у нас в средние века нормальный продукт. До 19 века местами нормальная продуктивность была 1 к 3 по зерну, то есть одно зерно посадил, 3 получил, в хороший год 1 к 5, в рекордные годы 1 к 7, но это далеко не всегда.
Для тупых, позвольте развернуть,
да.
С одного посаженного мешка зерна получается 3 мешка урожая, один мешок надо посадить на следующий год. Один мешок надо сдать в налог, и один мешок
можно сожрать.
Сожрать, да. Если ты вдруг захочешь провести какой-нибудь сельскохозяйственный эксперимент, то он может закончиться неудачей, и тогда к следующей весне мы все умрем. А поэтому делать надо вот так, и никакие сельхозэксперименты здесь недопустимы. Вы сосвет у нас хотите сжить со своими экспериментами. Это раз. Вот, по всей видимости, в Италии, где благорастворение, хорошее солнце, морской воздух, влага, дожди, прекрасные склоны и все такое, возможно, там вырастает от фонаря. С одного мешка 33 мешка, из которых там один посадить на следующий год, один, пускай три, сдать в налог, три сожрать, а все остальное можно продать, по всей видимости.
Или пустить на экспериментирующие всякие действия.
Да, и плюс имеется в наличии Средиземное море, которое среди земель прыгнул в таз с веслом отвез за угол, продал хорошо в какой-нибудь Египет, еще куда-то, или наоборот, там все благообразно и хорошо. Многие, вот ты же помнишь, наверное, книжки такие, почему Россия не Америка?
Да.
Но она действительно не Америка, как ни крути. У нас же все не так. Картошка тогда не росла, обращаю внимание. Даже турнепс-то нормально.
Только брюква.
Да, падение было. Падение было. И, в общем-то, да, все было очень жестоко и сурово. Всем, кто не верит, рекомендую заняться сельским хозяйством в Новгородской области.
Или в Ленинградской.
Да, у вас самые удивительные открытия. Почему-то у нас не как в Америке, блин.
Да, ну и когда ты поймешь, что в магазин метнуться не выйдет. А есть ты будешь только то, что ты вырастил, станет печально.
И я всем напомню прекрасные ролики про Новгород и Владимир, как кто кому что перекрывал и откуда, и как вы тут без еды в вашей Новгородской.
Долго протянете.
Прекрасно.
Долго протянете.
Прекрасно. Это свои были, я замечу, а чужие тебе еще лучше перекроют.
Это первая проблема. Вторая проблема. Что у нас является главной тягловой силой всего Средневековья, да и 19 века еще? Это лошадь. Это удивительно, но лошадь у нас не водится. У нас невозможно выскочить с арканом
и заловить лошадку.
Из юрты заловить лошадку, быстро ее обломать и впрячь ее куда-нибудь. Ничего не выйдет. У нас лошади в дикой природе не встречаются вообще, только в южно-русских степях, которые в описываемое время не были еще русскими. Они уже были южными, но русскими еще не были.
Много веков мы не могли сервелату накрутить.
Никак не получалось. Лошадь была драгоценностью, она была не у всех далеко. Иногда приходилось таскать, впрягать в плуг просто себя.
Угу. С точки зрения права, замечу, на Руси конокрадов практически всегда убивали пойманных, потому что это был настолько серьезный ущерб, что простить такое было нельзя.
Ну да, и опять же педагогический эффект должен был быть серьезный очень.
Воровской ход не налаживался.
Так. Нет, вот тут никак не налаживался, общество не понимало такого. Да. Общество не понимало. То есть, вот мы имеем, что мы имеем с гуся? Мы имеем то, что у нас прибавочный продукт, то есть то, что у крестьянина остается сверх его прожиточного минимума. И минимума, который позволяет воспроизводиться худо-бедно, очень маленький. Иногда его вообще нет. Это называется натуральное хозяйство, когда все, что произвел, все съел.
Всё сожрал.
Да. Да. Ну и оставил там на рассаду на следующий год. И я опять сожрал. Вот. Но тем не менее, какой-то прибавочный продукт был, вот то самое одно зерно или один мешок, который можно было изъять. Угу. Он ничтожный. Через это у нас появилась абсолютно специфическая организация общества, которая была, во-первых, очень зависимо от продуктивности биосистемы, то есть если не урожай, то все плохо, если ты не успел накопить запасов зерна, вот ты как начальник, князь, боярин, неважно, то помереть можешь от голода не только, помереть от голода могут не только твои крестьяне бедные, но и ты.
Сам, да.
Таким образом, обеспечивать развитие страны можно было только исходя из какого-то внешнего прибытка. Например, у нас был путь из варягов в греки и Великий Волжский путь, на основании торговли которого мы вообще выстроили наше первое государство – Киевскую Русь. Ну, понятно, хазары нам Волжский путь прикрыли, а мы вокруг Днепра организовали себе первое государство, так называемую Киевскую Русь. Как только из-за крестовых походов дорожка захерела через Днепр, то и в течение одного поколения и государство развалилось. Ну, все стали жить своими маленькими обособленными колониями, по этому поводу я опять же не раз говорил и концентрированно это развернул в ролике, посвященному военному делу Руси в постмонгольский период. Все стали жить обособленно.
Это, то есть, к вопросу о включении нашей экономики в чужие экономики.
Да, это именно тогда началось, что мы были включены напрямую как подсистема в экономику, во-первых, Востока, на юго-восточном конце Волжского пути и Днепровского пути с одной стороны, и запад-северо-запад с другой стороны, куда шли товары и откуда шли товары, а мы сидели на транзите, поэтому мы были абсолютно включены в европейскую экономическую модель.
Что-то мне это напоминает.
Да.
Газопроводы.
Да, да. Тут рекопровод был. Единственное, что Южный поток было не наладить. Вот как у тебя Днепр течет, так и будет течь. Ну, вот это есть, конечно, хорошо, большой плюс. Предопределено все. Никакие сирийцы тебе никуда ничего не перенаправят. Вот есть у тебя река, она и течет. Средневековье. Скрепы духовные, близость к природе.
Да.
Вот оно. То есть мы, когда образовали эту самую Киевскую Русь, после ее развала, это, в общем-то, на этой территории должен был быть конец развитию вообще. Угу. Потому что транзитной торговли нет, дополнительного источника дохода нет. Значит, что все передрались, как только все передрались, первый же серьезный противник, он это все завоевывает. Неминуемо совершенно завоевывает, что ему нравится, оставляет под собой, что ему не нравится, оставляет в качестве лимитрофов, доит с них даньку, размещает там военные контингенты, ссорит друг с другом и выстраивает прокладочкой между большим соседом очередным, чтобы он их бил, угу. А не тебя. Ну и, естественно, так пройдет лет 100, и ты забудешь о том, что у вас когда-то какое-то было общее прошлое, ну или не забудешь, то, по крайней мере, это уже будет какой-то анекдот, угу, из истории. А может быть, даже и быстрее. И у нас, да, появились монголы, которые вот именно так и сделали. Единственное, сильно повезло, что монголы-кочевники, им вся эта территория Руси была вообще не нужна. А особенно северо-восток.
Деньги нужны были.
Особенно северо-восток. То есть то, откуда происходит современное российское государство и страна. Там леса, лошадей пасти негде. Повторюсь, лошади не водятся здесь, если лошадям очень нехорошо жить. Поэтому деньги. Деньги, мастеров, да. И в результате, вдруг так оказалось, опять же, я рассказывал, как это было, повторяться не буду, посмотрите ролик про военное дело Руси в постмонгольский период, монголы в итоге нам, помимо бесчисленных страданий и больших сложностей, принесли еще и массу плюсов.
Диалектично, да.
Да. И в это время, будучи довольно плотно интегрированными в систему европейской экономики, потому что мы территориально находимся в Европе, мы, как бы мы ни были сильно повязаны в свое время с монголами, мы не могли не быть интегрированы в европейскую экономику. Потому что мы часть Европы, мы поставляли туда воск, мед, пушнину, дерево, лен, в общем, сырье.
Пеньку-шменьку.
Пеньку-шменьку, совершенно справедливо. Сырье в ответ получали железо, бронзу, предметы ремесла разнообразные.
Как и теперь.
Так вот, когда Орда развалилась в 15 веке, вдруг оказалось, что уже к 16 веку, к началу, Европа не просто окрепла, а она окрепла как-то пугающе.
Затвердела.
Затвердела, да, и затвердела, и вдруг она полезла во все стороны, Европа. Конечно, мы сразу можем вспомнить Дрангнахостен 12-13 века, немецкий. Но по сравнению с тем, что началось в 16 веке, вот те немцы, которые приходили в Прибалтику, покажутся и кажутся на самом деле очень милыми католиками в смешных плащах, там, которые все время орут, там чуть что Deus Vult и все такое. Анекдот рассказали тут хороший, как крестоносец говорит папе Урбану II: катапульту не можем собрать для штурма. Говорит, почему? Отвертка к шлицу не подходит. А какая у вас отвертка? Крестовая. Аве Мария. Deus Vult. Deus Vult, так хочет Бог, значит. Ну, Deus, понятно, Бог, Vult – воля.
Во имя Господа, именем
его. Да. Ну, какая может быть отвертка у смешных католиков? Только крестовая.
Отлично.
Да. Эти вот забавные парни, они, конечно, тут очень много доставили проблем, но опять же, по сравнению с тем, что началось в 16 веке, это уже не проблема. Потому что в 16 веке, напомню, мы схлестнулись с Европой по-настоящему. К этому времени, напомню, нас уже не должно было быть. Угу. Вообще. Но так получилось вдруг, что Европа у себя на восточных границах обнаружила вместо серии разрозненных княжеств, ну, которые бы сожрали лет за 20, угу, не сильно напрягаясь, обнаружили монолитное государство.
Обнаружили Ивана Васильевича.
Сначала одного, а потом второго. Вот, потому что Иван Васильевич III, потом Василий III, потом, собственно, еще один Иван Васильевич IV. Да, настал Иван IV, он третьему был внук, калач на царстве тёртый и многих жен супруг. Иван Васильевич Грозный, ему был имерек за то, что был серьезный, солидный человек. Ну вот. Сначала обнаружили, конечно, Ивана Великого, Ивана Васильевича, Ивана Третьего. Да, это вызвало большое удивление, потому что, опять же, даже по меркам понимания того времени, когда науки как таковой еще не существовало, и тем более не существовало общественной науки, этого быть не могло. Земли-то бедные, мне, конечно, с них есть что взять, но жить там нельзя. И это может быть только или источником ресурсов, например, было бы неплохо пушнину забирать себе напрямую.
Да.
Вот очень
без
неплохо.
Без денег этих.
Вот это лишние посредники, они там накручивают себе какие-то конские проценты, вот это вот абсолютно не надо. Ну, население явно избыточное. Это здесь жить не могло уже по пониманиям того времени. И поэтому Россия, во-первых, вызвала, ну, тогда еще Московское царство, ну, по-гречески оно называлось Россия, да, в Европе это запросто называли Московия. Кстати, только в Европе мы сами себя так никогда не называли.
Угу.
Это все гнусные наветы егелонской пропаганды XVI века. Так вот, мы вызвали, во-первых, а, оторопь, б, несомненный интерес, и с, вслед за этим, серьезнейшее раздражение всех западных соседей. Серьезнейшее, что вылилось в серии напрямую пропагандистских памфлетов, из которых европейцы черпали свои знания России на протяжении лет 200. То есть это сочинение Таубе, Шлихтинга, того же Курбского, который сбежал. Ну, в общем, была.
Читайте Акунина, да, там все это пересказано, да, как чистая правда.
Да. Адама Алиария, в общем, всех тех путешественников, которые оказывались на Руси, офигевали от увиденного, безусловно.
Алиарий прикольный.
Да.
Он там даже все маты переписал. Я был поражен, ёлы-палы, такой это внимательностью. Но там написано, что это дети так взрослых обругивали. Недавно ролик смотрел, где там дяденька на джипе там давил какого-то малолетнего балбеса. Что-то при Алиарии, я подозреваю, было построже, блядь.
Да. Ну, нас совершенно не могли понять, повторюсь, потому что мы не должны были существовать. Но мы существовали и крепли, более того, причем на какой-то момент мы окрепли настолько, что европейцы категорически перепугались и вынуждены были срочно объединяться, потому что поодиночке наши ближайшие соседи оказались не способны с нами воевать напрямую, что опять же вызвало серьезнейшую оторопь на Западе. Сейчас вернемся к нашим, а пока взглянем на Запад буквально одним глазком. Чё они к нам полезли-то? Ну, мест мало, куда лезть, что ли, еще? Лезьте куда-нибудь в другое место. Но тут дело такое: Европа – это очень густонаселенное место, исключительно густонаселенное. К тому времени, то есть к началу 16 века, в общем, там уже сложились все основные игроки, которые переделили между собой континент, и любое движение, шаг в сторону, означало войну, несомненно. Опять же, с соседом, который, если тебя не сильнее, то, по крайней мере, паритетен, неизвестно, чем это кончится.
Угу.
То есть вы точно друг друга побьете, ослабите, и тут же вокруг все соседи скажут: очень здорово. Очень здорово.
Сейчас и мы примем.
Сейчас и мы, да. И самый мощный игрок 16 века, то есть Священная Римская империя германской нации, она полезла на самое выгодное место – через океан в Америку, как они думали, в Индию, и поимели там массу золота и проблем. В Европе, в самой, так сказать, в европейском Хартленде было мощнейшее государство Франция, самая экономически развитая территория того времени – Нидерланды. То есть в Европе уже все было поделено. То есть можно было лезть через океан, что далеко не все могли себе позволить, или на восток. А на востоке были мы. Вот поэтому оно как-то как квашня в кастрюле распухло и полезло во все стороны. Она не могла не полезть, потому что 16 век – это стремительно нарождающийся капитализм. Когда мы говорим о начале 16 века, надстройка уже еще полностью феодальная во всех странах, но внутри уже зародился и развивается капитализм. В Нидерландах так он вообще уже был в полный рост, частично в Италии. Капитал требует рынка сбыта. Наросшая, чудовищно наросшая по сравнению с средневековьем промышленность давала массу предметов потребления, которые нужно было продавать. А для них нужны были ресурсы, которые нужно было покупать, а лучше всего отнимать.
Угу.
Поэтому нужен был а – рынок сбыта, б – источник ресурсов. Ну, куда бы пошли приличные люди, чтобы не нарваться на ужасных звездюлей во Франции. Ну, конечно, в Россию. Угу. Ну, и к нам пошли в Россию, и так как я уже заметил об этом, теперь возвращаемся обратно в Россию, мы были абсолютно интегрированы в европейский рынок, угу. Мы испытывали очень мощное влияние Запада. Очень мощное. И так как мы являлись устойчивой, равновесной системой, как это происходило, я опять же описал, говоря об устойчивом равновесии, сложившемся в базисе, в крестьянском, когда это могло продолжаться тысячелетиями буквально, вот жить вот так вот, как жили предки в каком-нибудь там 8 веке, вот так же можно было продолжать жить бесконечно. Вот так как это устойчивое равновесие, в том числе и давлением Запада, стали смещать, наше общество стало вырабатывать компенсаторные механизмы, которые стали компенсировать внешнее воздействие Запада. В первую очередь это была централизация, которая уже к тому времени, во-первых, объективно назрела. Почему я опять же говорил, рассуждая о военном деле постмонгольской Руси. А во-вторых, она стала еще и востребована, потому что появилась очень мощная внешняя угроза, с ней нужно было бороться. Ну, понятно, это... Так как я сейчас описываю, никто не воспринимал. Это все было в абсолютно средневековой парадигме. То есть, вот у меня есть княжество, оно должно быть самое большое и самое сильное. Сюда лезут всякие козлы из Польши, нужно им дать по шапке и отобрать у них половину земель. То есть, это выглядело так, да, но базисные явления были именно такие. Варианты был ровно один. Ну, точнее, два. Или сделать, как я описал, дать козлам по шапке и отобрать половину земель. Или ты получишь по шапке, и у тебя отберут сначала одну половину земель.
А потом и вторую.
Потом и вторую половину земель. Ну и постепенно ты останешься вот в рамках Московского княжества, как уважаемый маленький герцог, князь. Ну, как все, в общем.
Да.
Вот, будешь такой царек, там отлично. Вот. Ну, вот такие были варианты. И, естественно, как любой нормальный феодал, наши правители на такое пойти не могли, естественно. А так как все отлично понимали из подчиненных, что если не поддержать в этих благих начинаниях своего начальника, то тебе придется расстаться с большинством привилегий и стать, или вообще не стать, или превратиться в какого-нибудь мелкопоместного шляхтича на границе, скажем, Речи Посполитой. Поэтому в основном, конечно, дворянство поддерживало эти самые устремления царской власти, и мы стали вырабатывать компенсаторные механизмы. Компенсаторный механизм тут может быть только один, потому что Европа, повторюсь, к этому времени – это самая мощная территория во всем мире. Не было нигде ничего похожего. Даже Китай, который имел продуктивность земель, не чета Руси, он не смог выработать даже примерно адекватного ответа. Потому что у него был свой проект в Китае.
Рис.
У них все отлично растет. Они тысячелетиями выстраивали по росту своих крестьян, выдрессировали их до состояния чудовищно дисциплинированной нации и очень трудолюбивой. Они сажали этот рис, рис рос, все его жрали, государство укрупнялось, богатело, население самое большое в мире, как и теперь. Вот. Но так как все хорошо растет, местами даже, да не местами, а почти везде, лучше, чем в Европе, то не нужно ничего придумывать. Все и так хорошо. А в Европе все-таки хоть и благорастворение воздухов по сравнению с Русью, но сильно хуже, чем на юге Китая, например. И поэтому приходилось развивать технику. Европа развела технику этой техникой. Весь этот прекрасный Китай вот одним щелчком пальца вот так вот превратил в скотскую колонию совершенно. Просто в скотскую колонию.
Не беспокоить.
Да. Встань так, я все устрою. Китайцам и собакам вход в центральный парк Пекина воспрещен. Как там в Брюсселе, я помню, было все время там, очень любил такие штуки. И Джеки Чан, кстати, тоже.
Сегодня это бумага, а завтра будет стекло. Помнишь, когда он их заставлял жрать какие-то там цитаты? Так.
Так вот,
дополнительно разок еще подчеркнем, что Европа – это все-таки аномалия. Потому что вот в этих традиционных обществах, типа Индия, Китай, что-то там ничего не развилось, несмотря на количество народа.
Там слишком хорошо.
Да, отношения не сложились. Север, нужен холод все-таки.
Ну, то есть борьба с природой в Европе, ну, она есть. В Европе там далеко не субэкваториальная Африка. Да. Там просто лучше, чем у нас. В смысле биологической экосистемы. Потому что в Голландии лошади пасутся по 7-8 месяцев в году, а у нас они пасутся 4 месяца в году. Вот сравните.
Я был в Лондоне, там трава круглый год растет.
Вот, да. Я в апреле в Лондон попал, я уезжал в куртке в зимней из Питера. Тут снег был лодыжку, а я приехал в Хитроу, а там плюс 23, и сакура цветет. Мне так обидно стало, так обидно, вообще, хоть вой. Вот думаю, сволочи, это у них туманная Англия, да, козлы. Да, да. Вот давайте к нам в Питер сейчас все на ПМЖ.
Туманный,
вы узнаете про туманное все. Да. Да, мы должны были вырабатывать компенсаторные механизмы. И компенсаторным механизмом, вполне очевидно, стало копирование наших западных соседей. Ну а кого ты будешь копировать? Самого здорового.
Ну, раз у него
все хорошо?
Хорошо, то надо так же делать.
Да.
То есть, это правильно?
Ну, конечно, если бы тогда была развита наука на современном уровне, можно было бы там на калькуляторе посчитать, как лучше делать, но тогда просто даже приблизительно к такому уровню рефлексии люди не приближались и делали просто так, как у самых лучших. Что, в общем, да, правильно. А как у самых лучших? У самых лучших огнестрельное оружие, регулярное начало, по крайней мере, регулярной пехоты, формирование наемной армии, серьезные доспехи. А вдруг оказалось, что вот это все перечисленное, оно само по себе не живет. Как оказалось, если вот раньше буквально совсем чуть-чуть отойти в глубину веков, казалось бы, ну что, ты купил какой-нибудь прекрасный шлем у европейцев, одел его на себя и своим трем пацанам, угу. И у вас отличная дружина, повысилась боевая мощь, вы поехали, обули ближайших половцев, потому что они вам по голове булавой стучат, а вы только говорите «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо». Да, вдруг выяснилось, что это механически раздвинуть на масштабы 10-15 тысяч человек уже не получается, потому что наличие пушки подразумевает, во-первых, наличие как минимум ремонтных мощностей, как максимум воспроизводство этой самой пушки, ну, потому что война рано или поздно ее уничтожит, нужно будет делать новую, не напокупаешься.
Да.
Производство пушки это за собой тащит такую вереницу технологических операций, это добыча бронзы, обработка бронзы, потом литье бронзы.
Пороха.
Естественно, пороха.
Лошади, которые эти дуры таскают.
Производство лафетов, что тоже далеко не банально. Потому что привести это дело к уму окончательно смогли только в середине, во второй половине 18 века вообще. Так, чтобы лафеты заработали как надо, чтобы они были взаимозаменяемы, это сложность, большая сложность. То есть для этого нужны люди, которые во всем этом разбираются, и чтобы стрелять из пушки, особенно из большой. Ну там просто четырех болванов не поставишь, нужен инженер. Инженеру нужно образование. А где его взять? Только в Европе. И поэтому мы стали копировать многие европейские приемы, напрямую приглашая европейцев. А потом отправляя своих людей туда учиться. И таким образом уже при Иване III, в принципе, конечно, раньше, но системно при Иване III у нас начинает складываться внутри России, внутри Руси, европейская часть общества, то есть которая таким образом формировала некий низкоэнтропийный субстрат, который был отличен от основной массы населения. Ну, понятно, низкая энтропия, значит, более сложная, в котором мера неупорядоченности системы, гораздо ниже, чем в энтропийной части. А при этом кто оплачивал вот образование и развитие негантропийной части?
Крестьяне.
Энтропийные крестьяне.
Которых, в общем-то, не считали за людей.
Пока еще считали. Вот в тех временах, о которых я сейчас говорю, ну да, конечно, положение крестьянина было далеко не самое лучшее, но при этом, ты знаешь, все познается в сравнении только так.
Угу.
Сейчас мы перенесемся немного вперед по времени и увидим, что положение крестьян было еще вполне завидным в этот момент, то есть 15-16 век. 17-й. Обычно модернизацию в России связывают с Петром I, что Россию поднял на дыбы.
И так стоять ее
оставил. И так стоять ее оставил, да, в тиши лесов, средь топи блат. Он основал наш Петроград. Только что срифмовал. Да. Конечно, это не так, потому что Петр I, несмотря на всю его безусловную гениальность, какую-то невероятную работоспособность, энергичность и прозорливость, он никогда ничего не смог бы сделать на пустом месте один. Более того, если бы он начал делать, если бы он начал это делать, нас бы Карл XII просто бы схарчил. Шведы были в то время настолько мощны, что никакая русская доблесть фирменная ничего бы не смогла противопоставить регулярной пехоте, регулярной кавалерии и отлаженной артиллерийской системе, и тем более флоту шведов. Нас бы просто порвали бы на части. Петр I стоял на вполне конкретном базисе от Ивана III через Ивана Грозного и своего папу Алексея Михайловича начинающегося. И, что важно, Петру поверили, и за ним пошла большая масса дворянства. Я бы сказал, основная масса дворянства. И даже родовой аристократии старой, олигархии. Все потому, что они помнили смуту. Начало Северной войны, 1700 год. Это от смуты меньше 100 лет прошло. Учитывая, что все-таки люди тогда жили все еще в традиционном обществе, для них эти три поколения
ни о чём.
Это просто как вот у нас, вот как в прошлом году. Ну, это же дед рассказывал.
Да.
А дед – это фигура такая священная, что все, что он рассказывает, это, во-первых, а, абсолютная правда, б, у них не было видика с интернетом, и вот рассказы старших родственников, они заменяли буквально все. Это формирование мировоззрения в полном смысле слова. Они все отлично помнили смутное время. А смутное время – что это такое? Это как раз попытка Европы потрогать нас за всякое. Потому что пока, да, пока были сильные правители, пока было все в порядке с политической системой и экономикой, ну, мы не просто справлялись, мы неплохо справлялись. Но как только рухнула династия, и это совпало с серьезнейшими неурожаями, то есть изменением биосистемы, нас вот тронули буквально, просто подослали самозванца с печеньками, и все посыпалось к чертовой матери, все развалилось просто тут же. И опять же большое чудо, что оно смогло собраться. При Петре I это отлично помнили, поэтому основная, конечно, масса, скрипя зубами, но поддержала его, хотя Петр I пошел сильно дальше, чем его папа и его дедушка Михаил. Если при Алексее, при Михаиле Федоровиче, первом Романове, у нас появляются полки иноземного строя, рейтарский приказ появляется, то есть это у нас регулярная кавалерия формируется таким образом. Алексей Михайлович это углубляет далеко, он пытается, он создает полки нового строя, перевооружает артиллерию, пытается создать европейский флот, только пытается пока еще, и массово, массово приглашает иностранных специалистов. Такого наплыва иностранных специалистов, как при Алексее Михайловиче, не было никогда до того. Этому способствовало то, что Европа была разодрана буквально 30-летней войной, оказалась масса безработных военных, которые тут только что буквально были при деле. И вдруг остались не при деле, потому что Вестфальский мир, идите в жопу.
На мой взгляд, важный момент, что когда Петр Алексеевич шастал в немецкую слободу, она уже была, это не он немцев привез.
Нет, немцев привез Михаил, а Алексей Михайлович создал, собственно говоря, эту немецкую слободу, разрешил компактное поселение, ну, чтобы им просто было более комфортно проживать, чтобы им было с кем пообщаться, потому что понятно, что из них русские 99% не знали, приехав откуда-нибудь из Франции или из Шотландии, какой-нибудь шкотский немец Патрик Гордон, надо же ему было с кем-то общаться. Вот. Немецкая слобода как место компактного проживания, да, безусловно. И Петр I, вот в отличие от Алексея Михайловича, он довел эту самую западнизацию до, в общем, известного логического конца. То есть он не просто привил нам огнестрельное оружие, европейский устав, пехотные хитрости, строение ратного дела людей, собственно, первый устав русской армии, напрямую переведен с голландского устава. Он еще и довел это дело до прямой культурной интервенции. Поняв, что вот все эти прекрасные православные с большими бородами, в шапках, красивых кафтанах, вот они несовместимы с европейской культурой, которая только единственно и может обслуживать новую матчасть. Во всех смыслах матчасть. То есть от военной до промышленной, которые друг с другом не просто связаны, они друг без друга не существуют. И он пошел на, в общем, то, что из-за чего его старобрядцы до сих пор считают антихристом. Потому что запретил ходить в долгополой одежде, заставил носить педеристические маленькие курточки, обтягивающие штанишки, эти все эти завитые эти парички, ну что это такое, бороды всем побрил, что вообще кошмар.
Вахабитские, да.
Вахабитские наши отличные бороды поотрезал, ну и, конечно, вверг Россию в чудовищную войну, как кажется. На самом деле у него выбора не было никакого. Ну, нет, выбор был. Можно было ввергнуть Россию в войну или сдаться. Вот вилка была очень простая, третьему было абсолютно не дано. Потому что, вот говорят, неплохо бы, чтобы Петр I продолжил свою турецкую политику на юге, на Черном море, и основал Санкт-Петербург где-нибудь в районе современной Керчи. Вот как было бы здорово. Ну да, было бы, безусловно, мне как питерцу очень приятно, но то, чтобы Петр продолжил турецкую политику, не значит, что Карл XII не продолжил бы русской политики. Карл XII видел отлично цель, которую нужно под себя подмять и проглотить. Ну, пришлось сопротивляться. И как воплощение этого принципа Ле Шателье о выработке компенсаторных условий, у нас есть символ прекрасный – это Петербург, который возник как раз на том месте, где никакого города быть было не должно. И это первый город, который является именно городом по европейским меркам. Более того, городом, который возник сразу, одномоментно и проектно. То есть это не эндемичное поселение, которое развивалось, эволюционировало, росло и укрупнялось в нечто, что можно назвать городом, а это сразу построенный европейский город. Вот это вот то, что можно зримо до сих пор потрогать, это оно и есть. Это воплощение Запада внутри России.
Да, например, когда я в достаточно взрослом возрасте начал ездить в стольный град Москву, я там только в детстве был, меня просто поразило, насколько ж не похоже это.
Чего все такое кривое?
Да, какие-то бугры непонятные, кривой, кривоколенный переулок, там жуть, и архитектура совершенно не такая. Я бы так сказал, что это мы косили под Европу, но денег было столько, что получилось даже круче, чем в Европе.
Не, ну как, Питер косил под Европу, а Москва под Питер, насколько могла. Вот в чем дело. Ну, потому что всем было совершенно понятно, что город у нас только один – это Питер, а все остальное – это какие-то «la Russe деревня», и там живут «le мужик».
Я бы еще от себя добавил, что на месте будущего города Санкт-Петербурга было несколько десятков деревьев.
Около 30.
То есть все рассказы о том, что тут истопи блат и всякое такое, их болот тут, ну, в нормальном понимании не было, то есть каких-то бездонных трясин, люди тут жили, крестьянин не будет селиться там, где плохо, не у него будет. Выбор есть, нормально тут все жили.
Не, ну просто тут города не было,
да.
А он вдруг образовался, опять же, не из деревни разрастили там за 150-200 лет какой-нибудь Новгород, а сразу сказали, здесь будет город, а не просто город, а столица империи. И перевезли из Москвы в Питер, столицу империи, таким образом еще раз продемонстрировав, что мы теперь европейское государство. И прием оказался очень действенным. Европейцы обалдели от того, что они сами сделали. Я сейчас второй тезис выведу, который нам необходимо озвучить и на нем остановиться специально, чтобы, так сказать, его рельефно и выпукло показать, что Российская империя в Петровском ее уже окончательном выражении — это порождение не только эндогенных процессов, но и экзогенных, а конкретно европейских влияний. Мы порождены эндогенное, внутреннее, экзогенное, внешнее воздействие. Мы были, то есть, ну, генезис – это зарождение, экзо – это внешнее. Мы внешне рожденные. Нас напрямую родило давление Европы. Мы выросли как противодействие Европе, скопировав все, что могли скопировать у Европы. Но одну вещь мы скопировать не могли и не смогли бы, если говорить про то самое время, про Петра I, Алексея Михайловича, кто платить будет за все это великолепие? В Европе понятно, кто будет платить. Во-первых, у них есть свои очень богатые по нашим русским меркам крестьяне, которые там лет за 200 неплохо нажились.
Салом обросли.
Да? Обросли салом, каких-то там себе полей нараспахивали. Вот в Англии, например, король Генрих VIII почесал репу, почесал, говорит, слушайте, давайте мы их просто с земли сгоним, а там будем овец распасать. Кстати, этих парней можно, вот у них будет все отнять.
А самих повесить.
А самих заставить бесплатно работать. А кто не захочет, отключим газ, а потом повесим. Вот так и сделали.
Газ отключим.
Ну, в смысле, вот кислород, газ, кислород отключим. При помощи нехитрого устройства из 2 метров намыленной веревки и перекладины. Вот. Повесили, говорят, около 80 тысяч человек.
Неплохо.
Вот.
Недовольных, несогласных.
Недовольных, несогласных, не сильно спрашивая. До сих пор В Англии король Генрих VIII называется добрый король Гарри. Не кровавый и грозный, а добрый король Гарри.
Порядок навел, да.
В Европе вот так поступили. Кроме того, заполучив себе некий стартовый капитал, на котором можно было потом строить нечто новое, ну, первоначально развили промышленность, стали лить хорошие пушки, образовали себе ученых, которые стали типа пушки придумывать, построили корабли и поплыли в колонии. Точнее, в будущие колонии. Америка, Южная Америка, Индия, Африка, и быстро при помощи новых приспособлений и организации армии привели их к колониальному состоянию. И вот после этого стали вывозить добро уже у них. То есть сначала ограбили своих, угу. Ну, чтобы было с чего начинать.
Да. А стартовый капитал.
Да. Совершенно справедливо. Был неплохой стартап у Генриха VIII. А потом поплыли в колонии. И стали сосать соки оттуда, и поэтому свою модернизацию им было чем оплачивать. А у нас колоний не было. У нас вся колонизация – это прекрасно, там, в Сибирь. Поехали в Сибирь, а там, знаете, не сильно лучше, чем здесь, прямо скажем, в смысле продуктивности экологической системы. Там масса полезных ископаемых, но кто не знает, чтобы их разрабатывать, нужны деньги.
Да.
Ну, в широком смысле – ресурсы. Их откуда-то брать надо, правильно? Чтобы брать их откуда-то, нужно кого-то ограбить. Вариантов в то время не было вообще никаких. Ну, посмотрев по сторонам, обнаружив, что, ну, в принципе, да, конечно, мы можем захватить Прибалтику, там живет 1500 человек. Не сильно спасет.
Ни о чем.
Да, посмотрев по сторонам, сказали: о, крестьяне! Так-так-так, куда побежал, иди сюда. Сейчас мы будем с тобой новое нечто строить. Все это оплачивалось только одним – сверхэксплуатацией крестьянина. Для чего, как мы со школы знаем, у нас ввели крепостное право, а потом его усилили еще раз, а потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Крестьяне были прикреплены к земле де юре и де факто, иногда или де юре, или де факто. Мало кто представляет себе нос Владимира Святого с 9 века, он же начал еще рассаживать своих, условно говоря, в кавычках, раннесредневековых русских рыцарей на землю, и смерть, то есть зависимый крестьянин, не мог просто так уйти из земли, он должен был сначала отработать, а потом уйти, это во-первых, а во-вторых, куда ты пойдешь, дорогой, куда, кто тебя где ждет, ты никогда в жизни дальше из села Гадюки до села Ужопье, там 5 верст, ты никогда не ходил, ты не знаешь, что там находится. Поэтому, в общем, де юре еще настоящей крепости не было у крестьян, ну а де-факто она была.
А ходить уже было некуда.
А ходить-то уже, да, ну, конечно, бежали. И колонизация, как я уже говорил, внутренне была предпринята именно беглым крестьянством, которое закончилось тем, что появились казаки вольные, в отличие от городовых. Угу. Это что же? Это же все беглые, которые от кого-то сбежали, но это же от безнадёги, от полной. Когда ты или здесь сдохнешь, или хоть попытаешься что-то сделать, ну, пытаться лучше всегда, чем просто так, задрав лапки, помереть. Ну, опять же, переселялись как? Переселялись родами, переселялись общинами, и, оказавшись на новом месте, они не переставали быть смердами, они становились холопами, то есть рабами. Кто не знает, у нас холопство отменили только при Петре I. У нас при Петре I было вполне представительное количество холопов. Холоп? Ну, было не очень хорошее гражданское состояние, но при этом он не платил налоги, не ходил в армию, потому что он не гражданин, это раб. И в этом отношении, конечно, холопом было быть очень прикольно, потому что, с одной стороны, у нас же рабство настоящего не сложилось, это было очень архаичное патриархальное рабство, и наш, ну, условный раб, холоп, да, он мог владеть имуществом каким-то, и когда ты не платишь налоги, у тебя имущество
крепнет, прибавляется
имущество. И Петр I уравнял крестьян с холопами, а холопов с крестьянами. То есть он их всех привел к единому знаменателю. Холопов стали брать в армию и заставили платить налоги. Отобрали у монастырей, монастырских холопов, первый раз серьезно секуляризировав землю и имущество, то же самое заставили платить налоги, ходить в армию. То есть, да, ну и, конечно, ужесточили крепость. То есть при Петре I стало можно напрямую продавать крестьян друг другу или дарить.
Угу.
Чего раньше нельзя было делать ни в коем случае при Алексее Михайловиче, в соборном уложении 1649 года было напрямую запрещено продажа крестьян. Ну, банально, как-то раз мы об этом упоминали, еще раз скажу, если ты будешь играть в карты, бухать и играть в кости, ты сможешь просто своих крестьян с землей проиграть, никто этот не застрахован, а как только ты их проиграешь, ты утратишь боеготовность. Ну и нафиг такое нужно счастье,
да,
поэтому
запретить.
Запретили и жестоко карали за попытки, а Петр I разрешил, просто потому что ему нужно было расширять базу дворянства, собственно говоря, с которым только и можно было ходить на войну, заставлять их работать в чиновничьем аппарате, что-то строить, в общем, это единственный образованный слой своего времени. Повторюсь еще раз, это и есть европейский субстрат внутри России, они все были так или иначе европейски образованы. И причем чем дальше, тем сильнее. И вот у нас есть европейский, низкоэнтропийный, ну, скажем красиво по-гречески, негоэнтропийный субстрат – это дворянство, ну и пребывающие около интеллигенты, который, да, идет вверх, развивается культура, наука, искусство, военное дело, промышленность, дали по шапке Карлу XII, так что вообще просто аж залюбуешься. Долго старались, но в конце концов справились. Там Лесная, Полтава и прочее, прочее. И дальше-то все пошло вверх. Да, конечно, флот, который построил Петр I, он сгнил. Ну, когда всякие дурачки, я по-другому их, извините, назвать не могу, говорят, что «Чё там Петр I придумал флот, там дерьмовое дерево, он же сгнил». Я говорю, ну, товарищи, когда у вас есть выбор, у вас не будет никакого корабля, имея в виду, что нужно хороший,
да,
или будет три плохих. По-моему, лучше, когда будет три плохих. Задачу-то он свою выполнил. Подумаешь, сгнил, не сгнил. Вот честь и слава людям, которые на, в общем, не самых хороших кораблях ходили на шведский фрегат «Элефант», например. Оттуда стреляют из пушек очень серьезные специалисты, знаете, и вас там с абордажными топорами сверху ждут. Давайте попробуйте. Советую посмотреть на фрегат «Штандарт». У нас в Питере иногда заезжает. Вот подойдите поближе и прикиньте, как туда лезть с лодки.
С топором.
С топором, да. И там тебя будут ждать очень недружелюбные шведы. Постреливая картечью периодически. Вот. Да, люди вот так делали. Поэтому Петр I, безусловно, как метафора, поднял Россию на дыбы. Но это делал далеко не только он, это делали все его предшественники. И модернизация России, которая назревала с Ивана III до Петра Великого, была полностью оплачена трудом нашего русского крестьянина, потому что, третий раз повторюсь, больше грабить было некого. И вот у нас есть европейская часть общества, который является просто отражением воздействия Европы в России, которая идет вперед. И это оплачивается трудом
другой части,
основной части общества, которая в лучшем случае стоит на месте или катится назад. Потому что своего пика развития крепостного права достигло при Екатерине II, когда вот это конец 18 века. А положение русского крестьянина в конце 18 века было хуже, чем в начале 17-го, до смут.
Угу.
Хуже. Это невозможно себе представить, но это так. По этому поводу, ну, конечно, не по этому поводу, а по аналогичному, схожему поводу, Пьер Жозеф Прудон написал книгу «Философия нищеты».
Где, и что там?
Ну, где он на известном эстетическом материале вдруг посчитал, что как так получается, вот у нас 16 века, вот у нас 18 век, вот начало 19-го, 19-й, производительность труда растет, да, растет, причем вот смотрите, так и так растет, а почему жизнь рабочих-то все время ухудшается, вроде ништяков-то больше производим, а че люди-то хуже живут, ну-ка попытайтесь объяснить, ну, Прудон. Как первый анархист в мире, он сделал однозначный вывод, что собственность – это кража любая, за что его потом жутко затроллил Карл Маркс, написав книжку «Нищета философии».
Дурачок, блин.
Но его, так сказать, статистические опыты были вполне себе ценные Прудона. У нас было то же самое. Вот у нас прекрасный Петербург, Москва, ничего себе, армия. Армия оказалась в итоге такая, что мы дошли до Парижа, а потом до середины почти до 40-х годов 19 века называли жандармом Европы, потому что мы всю эту Европу держали за одно место. Так, да, армия, которая держала до 40-х годов 19 века Европу за всякое, а крестьянин, который все это оплачивает, живет все хуже. Вот все хуже и хуже. У него положение ухудшается. Да, конечно, после Екатерины II положение стало управляться. То есть крепостному праву давали послабление. Александр I вообще попытался его как? Подумал о том, что неплохо бы его отменить. Не отменил. И дал абсолютно проститутский закон о вольных хлебопашцах. То есть, кто хочет, отпускайте. Все сказали, а, дайте-ка подумать, не хочу. И не отпустили.
Кроме Thanks, but no thanks.
Да, кроме Бенкендорфа, который отпустил хитро. Он их отпустить отпустил без земли, а потом эту же землю отдал им в аренду.
Молодец.
Отлично просто, я считаю. Хитрый. Но немцы, они такие, как известно, ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет. Земля же у нас богата, порядка в ней лишь. Нет. Да. Но пока мы забежали вперед, вернемся обратно к Екатерине Великой. Екатерина Великая – это первая из русских государынь, руководитель, которая поняла, что это здесь не так. Ну, в самом деле, это довольно стрёмно руководить гигантской страной с многодесяткомиллионным населением, где у тебя есть 600 тысяч дворян и членов их семей, и, скажем, 30 миллионов крестьян, которые все это оплачивают. Вот эти 30 миллионов крестьян, они живут не просто плохо, они еще регулярно от безысходности, от отчаяния вынуждены устраивать вооруженные бунты.
Угу.
Вот как маркиз Пугачев, например,
да.
Что Екатерина напрямую вот видела. Живешь как на пороховой бочке.
И не поймешь, где жахнет.
Да, даже в любую секунду. Ну и опять же, Екатерина отлично знала, что бывает с сильно взорвавшимися царями. Она своего мужа убила. Вот. И Ивана VI при ней же придавили.
Опыт был.
Опыт был. Ну, она просто могла применить эту же ситуацию к себе. Все это было очень наглядно. И поэтому она переписывалась с многими видами философами своего времени.
Вольтер.
С Вольтером, да, например, был ее любезный друг по переписке по Фейсбуку тогдашнему. Ей предлагали всякие разные выходы и вполне определенно указывали, что я уверенно и сама понимала, явно не будучи дурой, что у тебя главный вопрос в стране, неразрешенный и пока неразрешим, это земельный вопрос, это крестьянский вопрос, надо что-то делать. И причем было абсолютное понимание, что нужно отпускать крестьян. Но отпустишь крестьян, кто будет оплачивать развернувшийся европейский фуршет? Куда ты денешь всех этих тварян, которых нужно просто кормить? Я уж не говорю вооружать, учить, развлекать, потому что необразованному человеку требуется, блин, развлечение. Хоть ты тресни, хоть что-нибудь в жизни видел, тебе нужны какие-то впечатления новые. Развлекать дворян. Кто это будет, кто за это будет платить? Так как, конечно, несмотря на всю продвинутость тогдашней науки и, собственно, лично Екатерины, вся эта наука, она находилась в зародышевом состоянии. Уровень рефлексии не позволял вскрыть конкретных механизмов, которые двигают обществом. Все же были идеалисты в основном и были абсолютно уверены, что государство – это личность правителя, и управление государством – это воля правителя или уверенность трансляции воли правителя через подчиненных. То есть это вот чистейший идеализм, который не имеет ничего общего с реальной практикой, но тогда же этого никто не знал. И поэтому вскрыть конкретных механизмов, которые происходили тогда, тоже не могли. Хотя негатив видели, описывали его вполне уверенно и абсолютно правильно. С крестьянами нужно что-то делать. Ну и Екатерина, поняв, что нужно что-то делать с крестьянами, принялась дарить их десятками тысяч своим любовникам, полезным людям, и при ней крепостное право, конечно, достигло высочайшего расцвета. И вот диалектика этой прекрасной женщины Софьи Августы Анхальт-Цербской Романовой.
Многие не в курсе, что она немка.
Ну, она немка, не просто немка, она 100%, почти 100% немка, у нее там случайно затесались какие-то там дольки крови Рюриковича, которые тоже совсем не славяне.
Говорят, в последнем Николае II была одна 128-я русская кровь.
Или 136-я.
Куда смотрят русские националисты? Непонятно. Это же не наш царь.
Святым
это
назначили еще.
Это же
немец какой-то.
Да.
Усишки какие еще отрастил.
Да, да, да. Бороденку, блядь.
Да. Ну вот, Софья Августа Анхальт-Цербская, она была очень интеллектичной личностью, потому что она, с одной стороны, абсолютно точно видела, что с крестьянами надо что-то делать, земельный вопрос надо решать, думала об этом много, но при этом делала все ровно наоборот.
Баба.
Ну, в данном случае это не баба, в данном случае это высший представитель правящего класса. Она тут была не самостоятельной фигурой, как и любой правитель в мире во всей истории человечества. Это всего лишь перископ, который поднимает над собой правящий класс. И куда его снизу повернут, туда он и нос повернет. Вот так вот.
Ты хочешь сказать, товарища Сталина так, что ли, вы вытаскивали?
Пролетариат, конечно. Товарищ Сталин – это абсолютный продукт своей эпохи. Как и товарищ Ленин, это люди, которые вышли наверх на волне.
Я бы не стал сравнивать товарища Сталина с перископом, блин.
Ну, он просто хороший перископ, понимаешь, очень хороший, а Екатерина была не очень, через неё плохо было видно, куда корабль плывет, а через товарища Сталина было видно лучше, обзор ширше, оптика просветленная, понимаешь, прицел нарисован, вот так. До товарища Сталина нам еще далеко.
Да.
Все это не могло не жахнуть. И это совершенно объективно жахнуло со смертью Александра I, который тоже все понимал и ничего не сделал. Более того, при Александре I Россия достигает высшего своего могущества, потому что мы одолели буквально армию всей Европы, возглавленную лучшим полководцем, опять же, всей Европы за последние лет 600. Такого прекрасного человека, как Наполеон Бонапарт, история человечества нового времени просто не знала.
Полтысячи лет, да.
Да. Это был лучший полководец, лучшая армия, лучшая, самая мощная экономика, которую мы буквально так за полгода
ушатали.
Вот. А потом дошли обратно до Парижа к 1815 году. Ну что, это триумф? То есть, значит, все, мы что делаем, это правильно, ну, если оно работает. Это был момент, последний момент, когда можно было усилием сверху развернуть корабль под названием «Россия» в совершенно другую сторону. История могла бы пойти, если не то чтобы сильно иначе, то, по крайней мере, гораздо менее кроваво в итоге. Ну, опять же, так как мы победили Наполеона, значит, делать ничего не надо. И Александр I консервирует состояние неравновесности двух подсистем внутри одной системы. Это европейской части и местной эндемичной части крестьянства. Крестьянство больше, оно получает всех меньше и оплачивает эту самую маленькую надстроечку, причем оплачивает ее с большим избытком. Он зафиксировал это положение, не стал ничего менять, отделавшись некими косметическими мерами. И таким образом он вслед за Петром, вслед за Екатериной отложил решение вопроса на будущее, а напряжение накапливалось.
Мне это напоминает одного персонажа из художественного фильма «Безумный Макс 3» под куполом грома.
Мастер Бластер?
Да, это он, внизу здоровенный дебил, а на плечах у него душит его ногами за шею злобный карлик, который великаном рулит, направляет его везде для своих всяких удовольствий. Вот эта сволочь очень сильно напоминает.
Ну, тут же опять же нужно понимать, что карлик-то рулил для собственных удовольствий, а это же объективно было совершенно, потому что, я же говорю, это началось при Иване III, даже раньше.
Как всякая аналогия.
Да, ну, смешно, конечно, да, так, в общем, и было. На теле гигантского народа сидела, в общем, очень небольшая настройка, которая сосала из неё просто все соки. Создавала при этом великие произведения искусства, побеждала в войнах, развивала науку.
Жить от этого было не легче.
Но всем остальным жить от этого было не легче. И уже при Александре I, если посчитать воспоминания тогдашних наших дворян, ты понимаешь, что это не русские люди. Это просто не русские люди. Они называются все там Саши, Ваня, Петя, и отчества у них вполне вменяемые. Ну, понятно, кроме тех самых узейских немцев, которые были в большом количестве, но они были просто немцы. Чего ж тут делать? А наши отечественные там из-под Калуги, из-под Смоленска, из-под Рязани. Ну, блин, они писали свои воспоминания, как правило, по-французски. Во время войны с Наполеоном заметная часть приказов в армии, которые писал Кутузов, были написаны по-французски. Ну, правда, чтобы немного оправдать Михаила Илларионовича, нужно сказать, что, например, в Австрии тоже большинство приказов писалось по-французски. Вот в чем дело. Да, ну.
Так и вижу, как Тарич Жуков пишет приказы.
По-немецки.
По-немецки, да.
Так же прикольно.
Красота, да.
Звучит здорово. Звучит-то как по-европейски здорово. Да. Но это же люди не русские в итоге, потому что это люди европейские. У них совершенно другая жизнь, другая мораль, другие ценности, другое образование. Они когда оказывались у себя в имении, где живут те самые крестьяне, которым засылают в столицу денежку, они же были всегда в шоке, что «ох, как люди-то живут, оказывается, ну ни хрена себе!»
А один мой очень толковый товарищ мне приводил пример, что для крестьян выезд барина на охоту и еще чего-то там – это натурально вот марсианин на боевом треножнике.
Суханьем.
Кто это? Что? Зачем? Чем они занимаются? Чёрт тебе что, из бок хвостик. Из этого, кстати, есть продолжение, что вся тяга наших людей, дорвавшихся до власти, к бане, охоте, рыбалке – это барин вот этим занимался, и мы должны.
Да.
Надо копировать, да.
Марсианина копируя. Прикольно же, да. К концу 19 века эта разница приобретет катастрофические размеры. Когда Бунин писал «Дни окаянные», говоря о восставшем хаме, ну, он же, понятно, это пишет иностранец. Он этих людей за своих вообще не считает.
Конечно.
Это, конечно, сходство, но его совсем уж осуждать трудно, потому что он так вырос, его так воспитывали поколениями.
Продукт, да.
Поколениями он так воспитан, потому что крестьянин – это какой-то непонятный человек абсолютно, который почему-то тебе должен, кстати, еще не очень понятно почему.
Ну, должен.
Ну, ты еще это в голове не очень понимаешь, ну, просто ты привык, что он должен.
По жизни.
И тут что-то вдруг оказалось, что у крестьянина какие-то мысли есть по поводу своих каких-то прав.
Угу.
Что за чушь? Поэтому вот просто элементарно на уровне культурной разницы уже там было не все в порядке, или точнее все не в порядке. При этом еще раз повторю, что это был абсолютно объективный процесс. Если бы мы при Александре I смогли, учитывая гигантский энтузиазм и единение народа настоящее, которое было после победы над Наполеоном, это все развернуть, да, все бы, конечно, могло пойти как-то иначе. Но мы так обрадовались, что все законсервировали. Для крестьян это был, конечно, страшный удар, потому что война-то была народная по-настоящему. Участвовали в ней впервые за очень долгое время, далеко не только дворяне, массово, там рекрутский набор был серьезнейший, армия была задействована очень большая, люди смогли посмотреть Европу, наконец, в пехоте.
Угу.
И вот грандиозная победа, война объявлена отечественной.
Как, извините, перебью актера Леонова с «Посграницы», да, бывали, да, люди в Праге. Как? Самолетом, поездом, пешком.
Вот так же были в Париже. Как? Пакетботом на лошади, говорит. В пехоте, я пешком, блин, был. Ну вот. Крестьяне ожидали, что будет отменено крепостное право. Они так послужили государю-императору, что он просто в знак благодарности должен бы их как-то приголубить. А он ничего не делал. То есть абсолютно. Ну, а помещикам было вообще в радость. Они же победили Наполеона, тут же разъехались по своим имениям, ходить в баню и охотиться. Хотя, конечно, всплеск был колоссальный, потому что из Европы, в том числе и дворяне, насмотревшись на всякое, привезли, конечно, новую европейскую прививку. Потому что, естественно, если мы как экономика интегрирована серьезно в Европу, мы продолжали оставаться серьезнейшим образом интегрированы в Европу, Европа продолжала нас давить экономически. Если кто-то думает, что вот мы сейчас победили Наполеона, и наши войска помогают давить венгерское восстание в Австрийской империи, значит, мы тут стали самые главные. И вот все эти болезни, о которых я говорил раньше, преодолены. Ничего подобного.
Никак нет.
Они продолжали нарастать, только нарастать. Европа в качестве давления экономического на нас элементарно. Посмотрите, почему мы оказались на разных странах баррикады с Наполеоном? Нам делить с ним было вообще нечего. Да потому что нас экономическими методами заставили англичане это делать, которые являлись серьезнейшими нашими контрагентами в торговле, очень много чего покупая, поставляя взамен, соответственно, высокотехнологичные изделия, нас вынудили вступить в войну различными дипломатическими, экономическими и, в первую очередь, экономическими мерами. Нам просто выгодно было находиться в торговых отношениях с Англией, а Наполеон нас принуждал к континентальной блокаде, что было напрямую невыгодно.
Угу.
Вот яркий маркер того, как нас Европа экономически просто давила, повторюсь, она была мощнее России в разы, несмотря на наши блестящие победы и успехи в поэзии.
Угу. И в балете
ещё. И в балете. А ракет тогда мы еще не делали, и Енисея не перекрыли. Зато, да, балет был хороший, и стихи писали замечательные. Правда, конечно, в Европе наши стихи не воспринимали вообще, потому что для нормального европейца Александр Сергеевич Пушкин – это средненький подражатель французской поэзии конца XVIII века.
Печально.
Ну, они же по-русски-то не понимают, они же не знают, что такое для нас Пушкин. Точно так же, как нам очень сложно объяснить, что для немцев Гёте.
Или какой-нибудь для англичан Чосер.
Чосер.
Что он там чесал этот?
Да, Чосер. Да, видишь ли, мы до сих пор имеем европейское образование, и для нас Чосер и Гёте абсолютно понятны. А Пушкин для европейца ни хрена не понятен, потому что мы прививку европейскости получили и продолжаем получать, а они русские прививки получили только с казаками, это бистро. Ну и, конечно, когда в Шапире-Усене в пещере раскопали неандертальца, немедленно сказали, что это спившийся казак, который отбился от войск Кутузова там и...
Точно таких же!
Точно таких же! И от похмелья умер в пещере.
Спившийся казак. Суки!
Они увидели, что он такой необычный. А кто еще необычный у нас был в последнее время? Лё казак.
Да, но это мы с тобой обсуждали вроде, что в английском языке монголоид.
Дегенерат, значит.
Да, он, да, даунов называют монголоидами. Я все время думал, что монголоид. От заката до рассвета,
да,
вначале,
да,
шрифт, да. А этот монголоид туда-сюда, я с дуру даже перевел как монголоид, оказалось, да, он без затей, потому что это дети от монголо-татарского нашествия. Вот.
Да, это мы все, собственно.
Это мы.
Да. Так вот, не получили европейцы прививку русскости, а мы ее получили. При Николае I все шло отлично, как раз мы были жандармом Европы, творил Пушкин, Спиранский составил свод законов, и грянула русско-турецкая война. Ой, русско-турецкая, прошу прощения. Ну да, русско-турецкая, которая закончилась Крымской войной.
Угу.
Репетиции, первой репетиции к мировой войне. И тут выяснилось, что наша очень большая армия, самая большая в Европе, отличные офицеры, просто лучшего европейского уровня, нормально обученные и неплохо мотивированные солдаты и матросы, этого недостаточно, чтобы выиграть в войне, и этого недостаточно даже для того, чтобы просто в ней устоять, просто потому что мы столкнулись теперь уже не с армией, это был первый раз, когда в истории родной страны мы столкнулись не с армией, а с гигантской экономической машиной, которая перед собой как таран несла армию. И, в общем, при в основном паритетном вооружении, что бы там ни говорили, у англичан, французов,
нарезные винтовки,
сардинцев, у них не было подавляющего превосходства в вооружении, такое, чтобы как с папуасами в Африке расправлялись. Ничего подобного. У нас было примерно паритетное соотношение. Но логистика у них была на совершенно ином уровне. Обеспечение армии на совершенно ином уровне, при том, что таскать приходилось из Англии и Франции амуницию, боеприпас, еду и прочее. А мы вроде в своей стране. Но из Англии корабль поспевал к Крыму гораздо ловчее, чем у нас из Петербурга приходило что-нибудь в тот же Севастополь. Вот так. Хотя вроде бы одна страна, да, потому что у нас не было дороги нормальной. Угу. А дороги у нас не могло быть нормальной, потому что место населения в этой дороге было не заинтересовано. Вот зачем нужна крестьянину дорога, вот такая, по которой можно возить какие-то супергрузы? Она им вообще не нужна. Он сам на месте поднимать эту дорогу не будет. Точно так же, как не будет ее поднимать местный помещик. И местное земство не будет поднимать, потому что тут мы производим хлеб, например, который все равно доедет до Черноморского порта или до какого-нибудь Рижского порта и продастся отлично в Европу. И зачем тебе нужны лишние расходы? Незачем. Траты все находятся в руках государя-императора. Государь-император обеспечивает подъем вот этой самой европейской части России, европейской части российского общества, того самого низкоэнтропийного субстрата, который вел Россию вперед. А тут его оплачивают. Тут топка паровоза. В топке паровоза дороги не нужны. А вдруг оказалось, что нужны. И вдруг оказалось, что дворян элементарно не хватает даже на офицерские должности. Потому что, ну, их убивают, как-то не странно, на войне, и нужно быстро поставлять новых. А чтобы их поставлять, их нужно учить, черт возьми, с запасом. Что-то надо было делать.
Школу младших командиров.
Ну, школу младших командиров должны прийти люди уже со школьным образованием, чтобы что-то соображать. А крестьяне не получали никакого образования, основная масса населения, откуда кого черпать. Александр II вынужден был пойти на решение земельного вопроса. Он, конечно, не хотел, но уже просто к его правлению все повернулось так, что деваться было просто некуда. Это еще при Екатерине и при Александре I можно было маневрировать так, этак, там провести какой-то эксперимент сначала, создать службу жандармов, которые сделают так, чтобы тебя свои же дворяне не удавили за излишние инициативы, а могли. Александр I, я уверен, в том числе не пошел на земельную реформу, потому что он помнил, что его друзья сделали с его папой. И где гарантия, чтобы они с ним то же самое не сделали. Короче говоря, эти вот мелкие надстроечные процессы, они нам, конечно, это мелкие, потому что мы их на страничках в планшетике читаем, а для Александра I это были самые насущные проблемы, убьют его или нет. Это очень стимулирует, так сказать, к консерватизму. Если все делать так же, как делать, и останешься в живых царем большой империи, или если будешь выдрючиваться, тебя задушат где-нибудь.
Табакеркой.
Своих же гвардейцев там, да, шарфиком тебя придушат, табакеркой апоплексический удар.
Вот или оружейным ремнем.
С папой так сделали, и почему с тобой такого не может быть, не очень понятно. Ну а у Александра II выхода уже никакого не было. Более того, что выхода нет, понимало все общество. Потому что восстание декабристов. Это была попытка решить этот самый вопрос. Другое дело, что они, опять же, как и Екатерина II, не знали, как его решать. О декабристах будем отдельно говорить, пока просто зафиксируем, чтобы была низовая попытка решить этот самый вопрос. Крестьянин до этого, начиная со Степана Разина и Кондратия Булавина, пытались решить вопрос явочным порядком. У крестьянина с этим было полное понимание, что земля Божья, то есть ее нужно забрать и отдать общине, то есть миру, который посажен Богом на землю. Из этого бы ничего хорошего не получилось, потому что сразу же после этого, вот сразу же после этого Россия перестала бы существовать как самостоятельная держава, потому что нечем было бы оплачивать вот все это великолепие в виде армии и науки, хоть какой-то. Поэтому приходилось крестьян жесточайшим образом давить, рвать ноздри, вешать и ссылать на вечную каторгу. Так вот, к Александру II, это, напомню, последователь Николая I хронологический, всем было понятно и царю, и всему обществу, что у нас времени уже просто не осталось, всё, Европа, вот только что мы это видели во время Крымской войны, она как ракета нас обогнала, и мы уже даже в военном отношении не можем соперничать. Если раньше, конечно, барин понимал, что он такой сиволапый, он такой весь кривой, и у него такие... Ля мужик такой хреновый, но причем Наполеону-то вашему нормально по шапке дали. То есть мы, да, мы тупые, но мы здоровые. А теперь выяснилось, что мы тупые, еще и войну проиграли. Тревожный симптом. Как Александр II разрешил проблему? Мы, я помню, с тобой целый полуторачасовой ролик как-то записали. Он ее решил так, что лучше бы он ее вообще не решал. Лучше бы оно, пускай бы до Александра III как-то просуществовало, и, может быть, Александр III еще более запоздал, но, может быть, чуть-чуть лучше бы это сделал, как человек более решительный. Угу. Бог его знает, но все пошло так, как оно пошло. Землю вроде как крестьянам дали, но, по сути дела, они вместо крепостного рабства оказались в ипотечном рабстве. И что лучше сказать однозначно можно, при крепостном праве было легче. То есть крестьян еще раз обули, но на этот раз сразу всех и по-крупному, не постепенно-постепенно выдаивали из них соки, опуская жизненный уровень все ниже и ниже, и как минимум консервируя в средневековом состоянии, в средневековом, это же 13-15 век, у нас остался на основной территории России 13-15 век, хотя столицы жили уже в 19-м. А вот тут их опустили сразу, массово и всех, потому что крестьяне должны были выплачивать чудовищные деньги, просто чудовищные, из которых и составились у нас первые капитальцы. Таким образом, у нас началась ползучая буржуазная революция в России. И опять же, почему она началась? Потому что на этот раз не просто экономически, а напрямую силовым военным способом на нас надавили еще раз из Европы. Где все время пробовали на зуб. Сюда уже можно заходить, грабить, или еще нельзя. Вот оказалось, что уже почти можно. Потому что в Крымской войне нас совсем разгромить-то не сумели, но войну-то мы уже проиграли. И это был симптомчик. Хотя в Крымской войне была жива еще масса людей, которые помнили разгром Наполеона и с той стороны, и с этой. И все очень удивились. Угу. Вот это была еще одна попытка давления с Европы, на которую мы отреагировали. Мы отреагировали, конечно, созданием капитализма, как и в Европе. Естественно, капитализм стал создавать еще Петр I. Но не смог его создать в нормальном виде, почему, я уже объяснил, из-за того, что ему некого было грабить. Поэтому он усилил феодализм, по сути дела, вместо создания капитализма, на базисе которого сидел очень маленький европейский капиталистический субстрат. Очень маленький. Ну, я об этом говорил, повторяюсь уже, в общем-то. Ну вот теперь у нас это наконец пришло в более-менее серьезную форму. Россия стала пятой экономикой в мире. Опять же, из-за, во-первых, ограбления своего населения, а во-вторых, выяснив, что денег все равно не хватает, и дворянство начало стремительно разоряться на этой самой реформе, из-за чего очень-очень не взлюбило царскую династию, в первую очередь дворянство.
Егор страшные вещи рассказывал о том, как они жаждали, чтобы Николая II убили.
Я бы мог это начать, начиная с Александра II.
Это безумие какое-то. Это цвет, так сказать, нации там туда. Да, ну, ладно, крестьяне.
К Николаю II уже не цвет хотел, а уже хотели его родственники все, личные. Да. Я уже молчу про каких-то людей попроще. А ведь это началось при Александре II, потому что как только дворяне стали разоряться, в силу того, что они уже не могли просто жить вот так вот на ренту с поместья, им нужно было заниматься капиталистическим хозяйством, это не все умеют. Они стали разоряться и очень не взлюбили династию. То есть династия прямо стремительно начала лишаться базы опоры. Стремительно дворянство – это было то, на что опиралась династия Романовых, а тут ее эта опора перестала любить не конкретного царя, а всех скопом. А все почему? Потому что монархия – это феодальная надстройка, которая покоилась на стремительно растущем капиталистическом базисе, то есть ни на чем, потому что она должна опираться на совершенно других людей и процессы. И падение монархии, именно монархии, это падение с 1861 года, это было просто делом недолгого времени. Они там уже конкретно засиделись. наши феодальные Романовы, ну, естественно, привлечение инвестиций, потому что денег, которые высасывали из крестьян, не хватало. Привлечение инвестиций, что такое инвестиции? Это же не спонсорская помощь. За инвестиции платить надо, мало кто в курсе. Ну вот, сообщаю, инвестиция требует, что ты будешь возвращать часть прибыли с процентами, чтобы оправдать вложение. В нас серьезнейшим образом вкладывались все подряд. Немцы, бельгийцы, французы, англичане, американцы, таким образом к концу 19 века, началу 20 века, все самые вкусные отрасли экономики у нас были просто скуплены на корню, местами там под 90% иностранного капитала достигала доля, а при этом локальная экономика, если рассматривать ее позитивистски, в отрыве от связи с макросистемой экономической, она пятая в мире, ты знаешь, неплохо. Угу. Это ж не 35-е. Ну, конечно, не первое. Ну, опять же, тут забываю, что между первым и пятым разрыв десятикратный местами. То есть оставание-то все гигантское. И то, что это почетное пятое место из пяти человек, ну ты, значит, сам последний. И второе, то, что мы были соединены с первыми четырьмя позициями, такими связями неразрывными, что понятно, что это не наша экономика пятая, а это кусок французской, немецкой, американской и английской экономики вот на данной территории имеет где-то там пятое место в мире.
Угу.
А то, что там какие-то русские при этом живут, знаете, ну и что?
Какие-то страшные вещи ты рассказываешь, Клим Саныч. Я не думал, что все было так плохо.
Борис Витальевич Юрин об этом неоднократно рассказывал, когда ты с ним беседовал про положение перед Первой мировой войной, во время Первой мировой войны, и кто конкретно чем владел.
Ну, ты уж как-то совсем из глубины веков все так безрадостно.
Ну, оно же шло к этому. Оно, ну да, оно могло повернуться один или два раза по-другому, но не повернулось. И пришло вот к такому состоянию. Ну и тут-то что, капитализм – это очень плохо, с одной стороны, а с другой стороны – это несомненный прогресс по сравнению с феодализмом, потому что нарастающая промышленность – это масса рабочих, которых просто так к станку не поставить, вообще невозможно. То есть, конечно, есть грузчики, какие-нибудь стропельщики, которым не нужно никакого образования, а какого-нибудь слесаря, ты знаешь, уже худо-бедно надо учить, чтобы он там миллиметры понимал, мог штангенциркуль к уголку приложить. Это уже, ну, человек, во-первых, он должен научить читать.
Я был слесарем.
О, да, знаю, да, да. Ну, ты уже знаешь, ты уже…
Я был мега-слесарь.
Ты слишком крутой слесарь по сравнению с тем, о чем мы говорим. Хотя, конечно, там были такие люди, которые такое руками делали, что нам никому теперь и не приснится. Без всяких станков ЧПУ. Ну, неважно. Богат русский народ на таланты. Как только он научится читать, ты уже не сможешь контролировать, что именно он читает. Читать он будет.
Это он еще и писать начнет, да.
Кстати, да, у нас между прочим, читать. Один питерский рабочий в то время, да, в начале 20 века, сам вывел диалектический материализм, сидя у себя в общежитии, и написал по этому поводу некую брошюрку, где полностью повторил положение Гегеля в материалистическом исполнении.
Суров.
Начитался всякого. Стал писать всякую чушь. Ну вот. Не помню, как фамилия, черт возьми, забыл.
Да, но это да.
Бог с ним. Пока не об этом речь. У Михаила Васильевича Попова можно спросить, он точно знает. Он за диалектику богато подкован. Так вот, люди таким образом стали образовываться. Их вынуждены были образовывать. И они стали читать. Последние достижения европейской мысли, опять же европейской. Таким образом, европейское влияние настолько усилилось, и этот субстрат будущего, он возрос многократно, европейский субстрат внутри России, в культурном плане не европейской. Так как рабочие, это на 90% все еще были крестьяне, они постоянно общались со своими родственниками, они и на село занесли много интересных идей, просто сарафанным радио. И крестьянин уже стал интересоваться тем, что вообще происходит, что, черт возьми, происходит. Крестьянин-то в это время, находясь на ипотеке, этой самой насильной, которую ему с земли выделили, и вынужденный платить, тот самый выкупной платеж, Он же вам там в 75, условно говоря, случаях из 100 у него его надел, который он выкупал, давал денег меньше, чем он платил.
Толково.
И поэтому крестьянин вынужден был заниматься отработками в межсезонье, заниматься каким-то ремеслом, выходить в город.
Отхожий промысел.
Отхожий промысел. Правильно. Эти отработки вели к прямой деградации агрокультуры в России. То есть, которая просто грозила ухнуть вообще за 13 век куда-нибудь там.
А тетеньки подрабатывали проститутками.
А тетеньки подрабатывали проститутками. Об этом, когда будем говорить конкретно о положении крестьянства и горожан, я приведу цитаты и цифры. Там интересно. Очень интересно. Как у нас все было в порядке. Село, напомню, подавляющее большинство населения и экономический базис заодно, потому что все равно, несмотря на растущую промышленность, у нас экономический базис оставался в селе. Это была агрокультура наша. Это именно там лежало все, что позволяло оплачивать нам станки, заводы, газеты, пароходы и фабрики. Она стала разлагаться уже напрямую. То есть к началу 20 века на селе была эпидемия сифилиса. Натуральная эпидемия. Местами в селах там по 30% населения болели. То есть это обреченные на смерть люди. Причем мучительно. Понятно, что их без антибиотиков не вылечить. Там только карантин, профилактика и распространение культуры семейной жизни в виде пропаганды, оно бы могло спасти положение. И, конечно, один доктор на 10 тысяч человек.
То есть
Антон Павлович Чехов об этом много говорил.
В богоспасаемой России, где все были православными, невероятного накала достигала духовность. 30%
кое-где
друг друга яростно огуливало, в том числе и под хвост, и вот такое получалось. Неплохо. Давай, сифилис какой-то свирепый, говорят, был еще.
Это была чудовищная эпидемия, ну просто потому, что нечему было лечить, и поэтому он эволюционировал ничем не стесняемый, и получался просто в самых лучших формах, коллекционных.
Если была шутка, в Советском Союзе еще был нормальный сифилис такой. Шутка была про, как там, на фотографиях носы проваливаются, и третья стадия, когда на могиле цветы не растут, там такое,
да.
Суровая болезнь была.
То есть уже просто прямое разложение и деградация, то есть людям уже было настолько пофигу все, отсюда массовый алкоголизм, чудовищная детская смертность, то есть люди жили в жутко беспросветном виде. Вот своим этим падением, как на чаше весов, оплатив подъем меньшей части общества. И вдруг оттуда, туда, стал перетекать низкоэнтропийный субстрат, который вот всю эту массу всколыхнул.
Народовольцы.
Это была первая попытка. Народовольцы. Кстати говоря, народовольцы и вышедшие из них народники, они совершенно точно и правильно с научной точки зрения описали роль христианства на Руси и в России, только они не смогли из этого выводов сделать, потому что они же первым делом, как честные люди, пошли в народ к крестьянам, и там обнаружилось, что крестьяне их просто не понимают, чего это этот скубент хочет.
Буровец, да.
Ну, их там били периодически просто, потому что чё он несёт, вот чё он несёт, да. И они, опять же, как честные люди, сделали вывод, что если так не получается, нужно кидать бомбы.
Царя убить.
Принялись кидать бомбы в кого попало и, конечно, убить царя, думая, что ну…
Вот этого завалим, вот, все наладится.
Все тут же зацветет и запахнет. Не зацвело. Об этом вам еще Плеханов говорил, что убив Александра II, вы поменяете после имени две палочки на три и ничего больше не добьетесь. Так и получилось. Я нет, не об этом говорю. Конечно, народники – это была первая ласточка. Я говорю уже конкретно о низовом подъеме вверх, когда рабочие учили своих детей на селе читать, привозили им книжки, и рабочие начали изучать Маркса. Вот ты можешь себе представить, чтобы сейчас какой-нибудь сотрудник завода «Форд», хотя нет, теперь я уже могу представить, году в 2007, чтобы сотрудник завода «Форд» рабочий читал бы дома Маркса в свободное от работы время, или конспектировал. А это они делали. Политическая грамотность и сознательность росла просто как на дрожжах. И, конечно, несмотря на то, что и крестьяне стали образовываться, это было поверхностное явление абсолютно, рабочие, именно рабочие и промышленные стали новым этим самым субстратом низкоэнтропийным, который мог соответствовать высшему уровню, который был задан самой мощной экономикой, которая находилась рядом с Западной Европой. Ну и тут, конечно, нам очень помогли наши друзья Запада еще раз, которые как дубинкой шарахнули по нам Первой мировой войной. Опять же, Егор Яковлев об этом хорошо рассказал, я об этом скажу проще, и с другой стороны, у нас не было шансов избежать Первой мировой войны вообще. Когда говорят, нужно было сидеть у себя там.
Никто не спрашивал.
Да, во-первых, а, никто не спрашивал, б, у нас не было варианта в выборе союзника. Вот давайте мы бы воевали с немцами, и англичанам бы так дали. Шансов не было, потому что у немцев за передел мира спор был с англичанами, и шансов, что они захватят Англию и отберут у нее все колонии, у немцев просто не было вообще. От англичан нужно было добиться более справедливого грабежа мира в свою пользу, а при этом новые колонии немцы могли получить только в одном месте. Опять все там же, на востоке, потому что справиться с Англией у немцев, повторюсь, шансов не было, потому что это самый мощный в мире флот. А Англия и все колонии находятся за морем.
Угу. То есть, чтобы с ними... Добро пожаловать.
Чтобы с ними справиться, нужно выползти в открытое море и встретиться с самым мощным в мире флотом еще раз. То есть, опять же, можно только нанести англичанам такой ущерб, чтобы они сели за стол переговоров и на последующей конференции, там, втором издании Вестфальского мира, как-то более справедливо поделить карту, нарезать себе побольше, потому что как-то мало пока. Вот. Ну а силы можно захватить только на востоке. И, собственно говоря, идея обретения Lebensraum жизненного пространства на востоке была сформулирована далеко не Гитлером, задолго до него. Он просто талантливо переработал данные постулаты. Катастрофа случилась в результате войны. Об этом опять же много было сказано и писано. И по факту страна не должна была выжить, и она не выжила, потому что Российская империя приказала долго жить. Как писал Розанов, Россия слиняла в 2 или 3 дня. Ну так и было. Вот была империя, мощнейшая империя, самая большая и самая населенная империя в мире, с мощнейшей экономикой, ну понятно, после Китая, но Китай к тому времени уже был колонией, не был империей. Ну-ка вот, мощнейшая, 5-е место в мире экономика, великолепная армия, такая гигантская история, и вот тут-то вдруг оказалось, что мы вынуждены расплачиваться за все. От Ивана III до Николая II. Вот накопленная проблема разницы между верхушкой и низом, то, что низ оплачивал свою эту надстройку, и правители раз за разом откладывали решение этой проблемы. Перехода к капитализму. Мы вынуждены за это расплачиваться. Чем? Да крахом. Крахом и полным уничтожением. И, естественно, никто даже подумать не мог, что вот это сможет опять куда-то собраться. И, кстати, оно не смогло собраться, потому что империя не возродилась. Но вдруг оказалось, что у нас есть еще одна, помимо дворянства, которое все просрало, еще одна низкоэнтропийная структура. Это организованный рабочий класс, который выдвинул из себя партию большевиков. И когда Церетели на заседании сказал, что нет в России такой партии, которая могла бы взять власть в свои руки и решить текущие проблемы, Ленин с места заорал: есть такая партия. Он не позерствовал, хотя все подумали, что он позерствовать, конечно же. Он не позерствовал. Он, как абсолютно гениальный человек, выдвинутый наверх волной исторического процесса своего времени, он понимал, что есть этот локус будущего в России, на котором можно выстроить нечто новое. Уже не Российскую империю, а абсолютно новое государство. Это, конечно, был, да, организованный рабочий класс, который, внимание, даже его этого вот хренового образования, но при должной организации его хватило, и чтобы победить в гражданской войне, и снова собрать страну. Когда говорят, что большевики страну как-то плохо собрали, вот, и вообще-то сначала ее не развалили, а собрали вообще непонятно зачем, и явно случайно.
Угу. Само.
Само собралось.
Вопреки Сталину.
Да. И точно вопреки Ленину. Но видите ли, уже при временном правительстве у нас Украина явочным порядком отвалилась, Финляндия и Польша отвалились явочным порядком, наши восточные провинции, там всякие Казахстан, Узбекистан, тоже отвалились явочным порядком, чтобы, ну, у них там была старая еще все-таки система власти восточная, азиатская, им было, так сказать, на основании чего и куда отваливаться. Тем более ярко выраженный национальный признак. У нас нос больше, слушай, борода красиво растет, не то что у вас это вот это. Да, их можно было привести обратно ровно одним способом, это уже было послать войска и перебить всех к чертовой матери несогласных и снова завоевать. Ну, ведь у нас же сил таких не было. Мы только что едва выжили в Первой мировой войне. Ну, вот как бы мы в лице Ленина предотвратили отделение Финляндии? Просто расскажите мне, мне интересно. Я как раз по военной истории специалист. Смогу с вами поделиться некоторыми циферками. Что, войска нужно было в Финляндию послать? А в ответ бы приехали сразу же войска из Англии, например, которые полезли бы финнам спасать. И, кстати, там немцы стояли местами. С ними тоже пришлось бы бодаться. А так нечем было бодаться, а Польшу мы бы как обратно, ну как, не пустили бы, вот поляки бы сказали Ленину, мы уходим, а Ленин бы ему сказал, не сметь, сидеть тут, понимаешь, ну это же просто смешно, как бы мы поляков удержали?
Да, в общем-то, и не удержали.
Так нет, то это было, это тогда даже не рассматривалось, наша родная Украина явочным порядком к 2018 году взяла и ушла просто, у нас своя Центральная Рада, как и теперь. Ну, её нужно было завоевывать или решать этот вопрос методами национального самоопределения, на основании которого мы, собственно говоря, уже республики смогли собрать новое государство. Вариантов других не было. И тут, конечно, нужно понимать, что это все сделал, опять же, не непосредственно не спать, извините, планшет хулиганит. Это сделали не непосредственно Ленин и не непосредственно Сталин, хотя, конечно, их вклад в этот процесс колоссален. Но этот колоссальный вклад – это бесконечно красивые, очень умелые и ловкие маневры серфингиста на гигантской 10-метровой волне, которая все равно катилась в одном направлении. И серфингист, как бы красиво он ни ездил, он все равно на гребешке волны идет. Другое дело, что Ленин и Сталин были такие ловкие, что они смогли там удержаться. Это да. Но если бы не вот эта прививка низкой энтропийной европейской структуры, которая стала у нас проникать во все места российского общества, если бы не формирующийся класс промышленных пролетариев, которые были организованы для построения нового общества и борьбы, не было бы Ленина, потому что кто такой был Ленин? Ну да, это был очень даровитый человек, исключительной работоспособности и очень умный. Он был адвокат, профессия адвоката очень ценилась, и из него бы мог получиться второй Кони, он бы шикарно заработал себе денег, написал бы несколько книг по юриспруденции, отличные мемуары. Ну, правда, конечно, еще был вариант, что он будет книжки писать интересные, всякие там «История капитализма в России», не, ну классно же, чего можно гонорар получить. У Ленина была масса вариантов, куда развиваться, а вместо этого он выбрал ссылки, тюрьму, эмиграцию, просто потому что у нас, кроме рабочего класса, сформировался еще один очень специфический, не класс, конечно, а такой подкласс, такой сословица – интеллигенция. И характерной чертой русской интеллигенции, которая вообще появилась и выросла только на осмыслении судьбы вот этого нашего крестьянства, которое страдает в том числе и под их гнетом тоже, это была, конечно, крайняя совестливость. Потому что каждый русский интеллигент, как известно, должен проливать слезы над слезинкой ребенка, думать о всеобщем благе и отличаться известной жертвенностью. Это нормальный, я говорю, русский интеллигент, нормальный. И вот Ленин, как нормальный русский интеллигент, он променял абсолютно налаженное свое бытие на борьбу с абсолютно непредсказуемым итогом, потому что могло быть все что угодно, то есть абсолютно все. Ну, его могли шлепнуть. И, кстати, чуть не шлепнули в итоге, просто могли раньше, Мог немножко до ссылки не доехать, могло в ссылке что-нибудь случиться. Но вот он пошел на абсолютную жертву личным ради общественного, просто понимая, что если он, если он этого не сделает, во-первых, кому, а во-вторых, сиюсекундно пожертвовав, не, отставить, не пожертвовав, а наплевав на крупные интересы, поставив во главу угла мелкие свои личные интересы, ты рискуешь тем, что, может быть, уже ты, а скорее всего, твои дети и внуки получат такие проблемы, с которыми разобраться будет уже просто невозможно. Что нам демонстрирует вся наша отечественная история? Потому что вот раз за разом откладывая решение проблемы, мы дошли до 17 февраля 2017 года, из которого очень ловко и с большим везением, конечно, выбрались в октябре того же 2017 года, столетие которого мы теперь празднуем и февраля, соответственно говоря, и октября. Вот, ну да, еще раз повторюсь, Ленин – это был всего лишь один из сотен и тысяч людей, которые думали одинаково, мыслили одинаково, работали в одном и том же направлении. Просто из-за очень турбулентных процессов история как ситом перетряхнула русское общество, и самые лучшие сквозь это сито провалились в будущее. Ну, все, что знал на сегодня, сказал.
Свою задачу я вижу в том, чтобы воткнуть пылающий факел знаний в немытую жопу невежества. Но у тебя получается гораздо лучше. Фактически термитную шашку воткнул.
Фальшфейр!
Как-то, блин, вообще. Ну, в отрыве, как обычно, самое главное в нашей жизни всегда деньги, кому бы чем это ни показалось. Ну, оно же экономика, по всей видимости. На этом все стоит, и к этому все привязано. Когда рассказывают в отрыве о неких политических вещах, ну, вроде да, становится понятнее. Обычно, когда смотришь на эту, уже не раз говорил на какую-нибудь Сирию, где там Джабхат ан-Нусра, там ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации, какое-то кубло каких-то этих, я не знаю, приличного слова, а так нас закроют за расизм, блин. А потом, когда посмотришь на своих, названия другие, все то же самое.
Только хуже еще, да, потому что свои.
К нам, да, да, применимо. Но, блин, так это воспринимается как-то, я не знаю, как обычно, как набор каких-то исторических анекдотов, а когда привязано к вот такому, ну, как-то совсем ужасно. Я даже не думал, что так страшно получается. Вот был такой гражданин Покровский, да, я его читывал, у него все время про деньги.
А, да, был
Покровский,
конечно.
Да, я три томика прикупил, секретно читал. Очень необычно на общем фоне там всех этих Ключевских и прочее, ничего общего вообще не имеет. Очень круто. Про что дальше?
Ну, дальше, как я и говорил, перейдем к конкретике с иллюстрациями, историческими примерами и цитатами из первоисточников, то есть из Маркса, конечно же, да, а не то, что вы подумали из повести временных лет. Ну, начнем с того, где мы закончили в свое время, рассуждая о русском военном деле, с формирования русского дворянства, с окончания формирования русского дворянства, то, как оно взаимодействовало с крестьянством, конкретно уже от Алексея Михайловича до Петра I, до дворцовых переворотов.
Очень круто.
Ну, в основном, конечно, про Петра I. Это будет главный действующий персонаж следующего ролика, он крутой.
С нетерпением ждем. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.